У нас в студии историк Владимир Махнач.
Добрый вечер, братья и сестры. Сегодняшняя моя беседа по византийской истории будет целиком посвящена рекомендации вам литературы, связанной с этим. И, может быть, это самая важная беседа. Поэтому очень вас прошу обзавестись немедленно ручкой, карандашом, бумажкой и приступить к записыванию. Помните, что нам 80 лет предельно мешали читать великолепную византийскую литературу и исключительно мало издавали книги, посвященные византийской истории. Итак, лучшая история Византийской империи написана великим византинистом начала нашего века, академиком Федором Успенским. Она трехтомная, это три толстых тома, и издана совсем недавно, в середине 90-х годов. Не удивляйтесь, трагическая судьба этой книги, может быть, заставит вас охотнее ее читать, охотнее ее разыскивать. Дело все в том, что первый том в совершенно роскошном издании с кожаными корешками, с цветными иллюстрациями, специальным шрифтом был издан в Петербурге издательством Брокгауза и Фрон в 1914 году. Второй том был уже отпечатан в 1917, но тут наступили революционные безобразия, а так как безобразие – это то, что не имеет образа, то отпечатанный полностью тираж большого второго тома поступил на базар в качестве оберточной бумаги и погиб полностью. Но Успенский не уехал в эмиграцию и не был выслан, он продолжал работать и получил разрешение издать дальше свою историю на свои средства, на средства авторов. В 1926 году на средства Успенского в 10 раз меньшим тиражом, всего в 500 экземпляров, вышла первая половина, первый полутом второго тома, после чего Успенский покинул этот мир. Когда после войны, сразу в самом начале 40-х годов, наступила сталинская оттепель, а такая тоже была, стало можно издавать как-никак книги по отечественной истории, даже по византийской, Академия наук обратилась к наследию Успенского. Выяснилось, что третий том он тоже полностью подготовил, но из неизданной второй половины второго тома потерялся небольшой кусок, примерно на 16 страниц, который невозможно восстановить. Тогда было принято решение сначала издать третий том, потому что он никогда не издавался, потом переиздать второй, потому что от него вышла крошечным тиражом первая половинка, и, наконец, переиздать первый. В 50-м году вышел третий том, к сожалению, уже в бедном издании и в новой коммунистической орфографии. На этом все остановлено было на полвека, когда, наконец, вышел впервые полный Успенский. Итак, это лучшая в мире, когда бы то ни было написанная история Византийской империи. Советская история Византии в трех томах, вышедшая на рубеже 50-х-60-х годов, значительно хуже. Она без автора, потому что написана коллективом авторов. А коллективный труд всегда хуже труда одного ученого или двух соавторов. Естественно, она сохраняет все недостатки марксистского издания, но пользоваться ей, тем не менее, можно. И имейте в виду, в этой советской истории Византии великолепные хронологические таблицы, огромные таблицы. Учителю очень удобно, даже не ленясь просто сделать, если нет такого трехтомника, себе ксерокопию. И ими пользоваться. Ученику тоже желаю. Существует небольшой учебник, написанный крупнейшим современным византинистом Георгием Львовичем Курбатовым «История Византии». Совсем небольшой, слишком сжатый, слишком коротенький, но и у него есть особое достоинство. Спасибо Курбатову. Он содержит гигантскую полную библиографию. И если вам будет не хватать того, что я сегодня вам рекомендую, то вы где-нибудь найдете, ну, в районной библиотеке просто, учебник истории Византии Курбатова, и выпишите оттуда те книги, те издания, которые я почему-нибудь пропустил. Есть еще в русском переводе «История Византийской империи», такое название, знаменитого французского ученого Шарля Диля. Диль, Шарль, История Византийской империи. Это сжатый конспект византийской истории, очень удобный для краткого ознакомления с материалом или для получения справки. Конечно, по ней изучать всю историю нельзя. Начинать с нее можно. Существует целый ряд прекрасных сборников биографий. Тот же Шарль Диль, ученый начала нашего века, как и Успенский, в свое время написал книгу «Византийские портреты». Она недавно, в 90-е годы, переиздана. Курбатов, которого я уже упоминал, Курбатов Георгий Львович, выпустил в 81-м году книгу родственным названием «Ранневизантийские портреты». Это портреты, кстати, святого императора Юстиниана Великого, святителя Иоанна Златоуста, его вероятного учителя Ритора Ливания. Прекрасная книга, которую искренне рекомендую. Совсем недавно молодой византинист, у нас не переводятся византинисты, Дашков, выпустил книгу, это было в 95-м году, «Императоры Византии». Она состоит из довольно емких биографий всех византийских императоров. Очень удобно. Но это еще не все. Профессор Поляковская выпустила книгу «Портреты византийских интеллектуалов». Тоже уже в 90-е годы. Это несколько ученых поздневизантийского периода. Так что совсем не редкость. Прекрасное отечественное издание, хоть и советского периода, повторяю, у нас всегда была византинистика, это трехтомная «Культура Византии». Ну, естественно, тоже коллектив авторов, но тут это как раз не есть недостаток, потому что каждый писал свой раздел. Специалист по истории архитектуры писал архитектуру, живопись, государственной теории, ну и так далее, и так далее. Самые крупные ученые участвовали в этом трехтомнике. Здесь трехтомник, естественно, ну первый том, вышедший в 84-м году, это ранневизантийский период, второй средневизантийский, а последний, третий том, поздневизантийский период, и он вышел уже в 1992 году, относительно недавно. Тогда тиражи были еще приличные, так что это не редкостное издание. Отвлечемся немного на византийское искусство. В серии «Очерки истории искусств», ее книжники называют обычно просто «черная серия», потому что это небольшого формата, толстенькие книги в черных переплетах с картинкой на переплете. Все они имеют название, начинающееся со слова «искусство». И вот там есть книга Лихачевой. Ольга Дмитриевна Лихачева – это рано погибшая в автомобильной катастрофе дочь Дмитрия Сергеевича Лихачева, академика-филолога, это имя знают все. Лихачева, О.Д. «Искусство Византии». Очень краткий очерк, но для начала годится, и картинки хорошие, невероятно красивые. Есть и соответствующий том в серии «Малая история искусств». Там том называется «Искусство средних веков в Восточной Европе». Русский раздел, на мой взгляд, не очень удачно написал Сапоцинский, а вот византийский прекрасно написал византинист Тяжелов. Тяжелов. Итак, Тяжелов «Искусство средних веков» в серии «Малая история искусств». Лучшей книгой по зодчеству Византии остается книга Комича. Комеч, А.И., Алексей Ильич. Древнерусское зодчество X – начало XII веков. Не удивляйтесь, половина книги посвящена подробному разбору источников древнерусского зодчества, то есть каменной византийской архитектуры. Всем, кто серьезно просвещается, вне зависимости от того, собирается быть просто образованным человеком, учителем, священником. Священники вообще-то должны знать блестящее византийское искусство, а то иначе в наших восстанавливаемых храмах неудобно получается. Иногда просто даже смотреть-то неприлично. Редко, к счастью, но бывает. Так что обратите внимание на эти мои рекомендации. Кроме того, существуют и альбомы. Дважды выходил огромный альбом «Византийское искусство в музеях СССР». Ну, там все наши знаменитые иконы. а их довольно много, и в Эрмитаже, и в музеях Московского Кремля, и прекрасное собрание икон в музее изящных искусств на Волхонке, в Пушкинском музее. Ну, кроме того, там воспроизведены листы византийских книг с миниатюрами, а этого вы ведь вообще никогда не видите. Книги постоянно раскрытыми в музеях не держат, это нельзя так делать. Их вынимают только на выставке. Все равно, к тому же, на выставке сразу все страницы не покажешь. Были и другие такие издания, особенно назову следующее. «Щепкина. Миниатюры Хлудовской псалтыри». Воспроизведены и изумительно все листы этой прекрасной византийской иллюминированной, то есть украшенной миниатюрами, псалтыри X века, может быть, лучшей в мире. Название «Хлудовская псалтырь» от коллекционера, знаменитому, которому она одно время принадлежала, с этим она вошла в науку. Но вернемся еще к нескольким книжкам по византийской истории. Весьма рекомендую вам книгу Иванова. Иванов Сергей Аркадьевич. «Византийское юродство». Довольно редкостное исследование. Добавлю две книги превосходного английского ученого С. Рансимена. Рансимен, сэр Стивен. «Падение Константинополя в 1453 году», она вышла еще в начале 80-х годов, и совсем недавно, но небольшим тиражом, вышло две его книжки в одном переплете. С. Рансимен, «Восточная схизма» и «Византийская теократия». Она вышла всего в 98-м году. Там тираж 1000, однако, вполне возможно, она вам попадется. Это очень интересное раскрытие церковной проблематики, прежде всего в плане взаимоотношений церкви и государства, и восточной и западной христианских церквей. Надо отметить, что для западного ученого сэр Стивен с огромной симпатией относится к византийской культуре, к византийской истории, к византийскому наследию, так что читать его неприятно не будет. Поздневизантийскому периоду посвящено довольно много книг у нас. Прежде всего рекомендую книги петербургского исследователя, знаменитого достаточно, Прохорова, Г.М., Гелиан Михайлович Прохоров. Любую его статью можно найти, их десятки, в ежегоднике, в хороших библиотеках он есть, «Труды отдела древнерусской литературы», «Пушкинский дом» в скобках, или ежегодник «Тодрл», «Труды отдела древнерусской литературы». Наиболее имеющая отношение к нашей проблематике сегодняшней книга его называется «Повесть о Митяе». Это средневековый русский памятник, но там огромный византийский материал. Для изучения 14-15 веков весьма советую. Итак, Прохоров, «Повесть о Митяе» и все, что написал Прохоров. Есть прекрасная книга, переведенная, у нас теперь написанная в эмиграции. «Погодин. Архимандрит Амвросий». Архимандрит Амвросий Погодин, замечательный филолог-классик. Исследование и тексты основного его персонажа называются «Святой Марк Эфесский и Флорентийская уния». Итак, Амвросий Погодин, «Святой Марк Эфесский и Флорентийская уния». Сразу хочу вам сказать, что отцом Амвросием переведены омилии, то есть проповеди, святителя Григория Паламы. И издавались у нас, ну, по меньшей мере, уже два раза. Это трехтомничек из тоненьких томов. Но, заговорив о святителе Григории, я подошел к самой византийской литературе. У нас немало византийских историков. Прокопий Кесарийский. «Война с готами». Два издания, одно недавно. Он же... Другие книги этого же историка. Прокопий Кесарийский. «Войны с персами, войны с вандалами». Это Прокопьева «История войн Юстиниана Великого», которая никогда, она переводилась разными авторами, никогда не выходила у нас вместе. То есть отдельно четыре книги в одном издании «Истории войн», это с персами и с вандалами, и дважды выходили «История войн с готами». Продолжатель Прокофия – это историк, теперь диктую вам автора, Агафий Миринейский. О царствовании императора Юстиниана. Агафий Миринейский. О царствовании императора Юстиниана. Только что ее переиздали в 95 году. Феофилакт Симокатта. Через два Т. Феофилакт Симокатта. История. Это уже историк следующего 7 века. Довольно большим тиражом в серии «Литературные памятники» выходила такая историческая книга. «Продолжатель Феофана. Жизнь византийских царей». В литературе это просто хронография продолжателя Феофана. Но так, как называется наша книга. «Жизнь византийских царей». Автор, безымянный автор, продолжатель Феофана. Еще историки. Михаил Псел. Хронография. Лев Диакон. История. История Льва Диакона – это и история Руси. Он описывает историю Святослава и его войн на Балканах, и победу императора Иоанна Цимисхия над Святославом Игоревичем Киевским. Так что это очень важный для нас с вами историк. Анна Камнина. Алексиада. Дочка императора Алексея Камнина, Анна, написала эту книгу о своем отце. Издавалась она дважды. Да, это не самая редкая книга, переиздание было недавно. Анна Камнина, Алексиада. Но историком был и ее муж. Никифор Вриений. Исторические записки. Но хватит историков. Есть ведь и другие книги, хотя нас не радовали, не давали нам изучать. В серии «Литературные памятники» вышло 4 книжки, не считая историков. «Византийские легенды». Это я особенно рекомендую нашим читателям. Это жития святых, избранные жития святых разных эпох византийской истории в современном очень хорошем переводе Поляковской. Ее переиздавали в 90-е годы, хотя она впервые вышла в 1970 году и вызвала скандал на уровне ЦК, как посмели издавать такую литературу. Единственный эпос на греческом языке со времен Гомера – это византийский эпос «Дигенис Акрит». Слава богу, два издания. Первое было очень давно. В советское время, но давно. «Дигенис Акрит» – это героический эпос о подвигах пограничного рыцаря. Собственно, «Дигенис» означает «дважды рожденный», то есть лицо смешанного происхождения, смешанной крови. А «Акрит» – «Витязь-пограничник». Если взять современную русскую терминологию, эпос должен был бы называться «Метис-пограничник». Но это прекрасная героическая поэма, которую я рекомендую всем знать. У нас с самого раннего Средневековья читали в славянском переводе Дигениса. Есть книга, посвященная управлению государством. «Константин Багрянародный. Император. Об управлении империей». Константин Багрянародный издавался не раз. Я называю специальное издание с прекрасными комментариями. Константин Багрянародный. Об управлении империей. Есть даже византийский домострой, что должно быть для нас не безинтересно. Правда ведь? Надеюсь, мои слушатели русский-то домострой в основном читают. Итак, называется он «Советы и рассказы Кекавмена. Советы и рассказы Кекавмена». Ну, в общем, на этом можно было бы и закончить, но я хотел бы сделать маленькое заключение. Я собрал почти все. Вы сами к этому можете добавить очень многое, что выпускается церковными издательствами. Это ведь тоже византийская литература. Например, «Древние патерики». «Луг духовный» Иоанна Мосха и «Лавсаик» епископа Палладия. Ведь, собственно, и творение Иоанна Златоуста Это тоже ранневизантийская литература, а их, слава богу, издают. Но нам мешали предельно. Я приведу только один пример. Многие из вас знают, а у кого-то и дома стоит, хотя бы в разрозненном виде, самое грандиозное в мире издание художественной литературы. Это библиотека всемирной литературы, которая выпускалась у нас в 60-е и 80-е годы в 200 томах. На 200 толстых томов не нашлось ни одной страницы для тысячелетней византийской литературы. Для сравнения, западное средневековье только занимает там 6 томов, а мусульманское даже 7. Поэтому настолько, насколько возможно, мы, а прежде всего преподаватели вузов, учителя, учителя воскресных школ, ну и в первую очередь родители и бабушки с дедушками, должны этому противодействовать. Храни вас Господь!